Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. Ну что, достаем револьвер, набиваем информационными патронами и начинаем пальбу. Ну, насколько я понимаю, предыдущие три часа доблестно обсуждали как-то главные новости из Германии о том, что найден очередной новичок или старичок или еще что-то. Ну, обсуждать не буду, потому что никаких материалов я пока не видел, ничего, кроме неких заявлений, не видел. А моя пока профессиональная гордость не позволяет заниматься обсуждением пока всякой болтовни. Поэтому я перейду к главному, что для меня сегодня главное. И я думаю, многим, для многих это может быть даже темой незаметно, тем не менее, это событие, которое имеет прямое значение для России. Я в этом случае говорю о том, что сегодня исполнилось 30 лет Приднестровской Молдавской Республики. Вот так. То есть есть такое маленькое Приднестровье. Это такая полоска земли, его называли «Русское Чили», которая зажата между Молдовой и Украиной. Вот действительно такой полоской. Ему чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуться до Беларуси, но вот так вот в советское время нарезали территорию. И чуть-чуть не хватило, чтобы выйти хотя бы там, несколькими километрами к морю. Поэтому вот оно находится в таком зажатом состоянии. Но люди, которые там жили, когда началась после распада Советского Союза ускоренная руманизация Молдовы, они отказались руманизироваться, и тогда на них бросили отряды молдавских нацистов. Была война в 92 году со 2 марта по 1 августа, в которой участвовали отряды вот эти вот всяких нацистов, отряды полиции, так называемые опоны. То есть у нас были ОМОН, а там были опоны. Участвовали румынские добровольцы многочисленные, потому что оттуда, в общем, понаехало сразу очень много людей руманизировать Молдову. И тогда Молдова была, так сказать, на таком в загретом состоянии. Они чувствовали себя такими потомками великих румын. Я помню, там была даже некая сумасшедшая, значит, писательница, которая демонстративно в таком климактерическом возрасте обвенчалась с памятником основателем румынского государства, таким Штефаном Челмары, то есть такой был вариант, так я бы сказал, каменного гостя. Правда, он так никому и не пришел. И тогда же Молдова, вот, задрав штаны, бежала в Румынию, считала себя Румынией. При этом старики, которые на тот момент еще помнили дореволюционную Румынию, дореволюционную Молдавию, они от всего этого просто находились в ужасе, потому что они очень хорошо помнили, что в Румынии молдаван вообще за людей даже не считали, и во многие города им даже был просто запрещен въезд. Они были никто. И, в общем, как бы вот этот на тот момент такое воодушевление молдавской интеллигенции, которая просто захлебывалась в восторге от того, что она не молдавская, а румынская, вот эти старики, они не разделяли. Ну, тогда много кто отметился, даже царство ему небесное, известный такой наш кумир Михай Волонтир, который тоже тогда участвовал в акциях «Чемодан, вокзал, России», ну, вот, и много еще. А самое главное была война. Война продолжалась, как я уже сказал, с 2 марта по 1 августа. С румынской стороны участвовало, официально считается, 29 тысяч человек, но реально считается там больше 35. Со стороны Приднестровья 12 тысяч добровольцев было. Очень много приднестровцев. Тогда, кстати, впервые тогда появилось российское добровольчество. И на тот момент оно вообще никак не было связано с государством, потому что тогда, напомню, государством нашим рулил некто по фамилии Ельцин. И наоборот, как бы на всех уровнях пытались это все остановить, придавить, не допустить. И добровольцев ловили, Россия так сдвигала брови и говорила, что будет судить и сажать. Но все равно со всех концов России туда пробирались люди, они сражались за вот эту полоску земли, за то, чтобы оставаться русскими, за то, чтобы не подвергаться руманизации, за то, чтобы сохранить русский язык, и самое удивительное заключается в том, что они победили. Они победили, и молдавская армия была разгромлена не какими-то там непонятными там кем, ну, как любят сейчас говорить, зелеными человечками. Нет, это были вот те самые добровольцы, которые там были. Там находилась 14-я армия, которая просто к тому моменту заперлась в казармах, потому что все боялись вмешаться, все боялись ельцинского рыка. И я сам помню, будучи журналистом, приехав туда, я писал совершенно такие возмущенные тексты про командующего армии тогдашнего генерала Неткачева, который, так сказать, заперся у себя в служебном кабинете и вообще никак не отвечал ни на какие призывы, просьбы и мольбы о помощи. Тогда же взошла звезда Лебедя. Помните, был такой генерал Лебедь, который, в общем, имел совершенно уникальный голос, который заставлял, так сказать, трепетать нежные женские сердца и воодушевляться кого угодно. И туда его отправил никто иной, как тогдашний вице-президент Рудской. Рудской, который понимал, что армия фактически встала на грань перехода на сторону республики, а поскольку люди там служили, они все это видели, и вот это бесконечное невмешательство привело к тому, что в армии начались, в прямом смысле слова, брожения, я это все хорошо помню, потому что я ездил тогда по частям, начался переход частей армии на сторону республики, тогда перешел, как сейчас помню, первым перешел инженерно-саперный батальон в Парканах, который располагался, за ним перешел танковый батальон, и в этом громадную роль сыграл визит, или точнее приезд в республику генерала Макашова, на тот момент был депутатом Верховного Совета РСФСР еще, это было, как напомню, до 93-го года, ну, вот, до нашего расстрела парламента. И Приднестровье совершенно удивительным образом, я вам вначале сказал, но действительно совершенно удивительным образом сыграло роль в остановлении, в восстановке вот этого либерального марша по России. Потому что оно оказалось настолько неожиданным и в информационном пространстве, и для власти, и как проблема, которую нужно было решать, что решать ее так, как решалось перед этим, когда сдавалось все. То есть, помните, там Прибалтику всех русских там одним махом сдали, Среднюю Азию одним махом сдали, Закавказье одним махом сдали, а здесь вдруг вот маленькая полоска, ее в самом широком месте, Приднестровье, примерно, по-моему, 104 или 105 километров, а в некоторых местах там 50-60 километров. Зато в длину она, если не ошибаюсь, там больше 400, по-моему. Ну, вот. И при этом самое интересное, что в Приднестровье ведь находилось ни много ни мало 70% потенциала экономического, промышленного потенциала Молдовы. То есть именно там находился знаменитый там Рыбницкий металлургический комбинат, и вообще громадное количество. Когда, кстати, сейчас очень часто там, если возникают какие-то споры о том, что вот Приднестровье ушло и захватило 70% промышленного потенциала, и сохранила. Я всегда в этом случае спрашиваю, ребят, ну вам же оставалось 30, почему вы-то эти 30% не сохранили? Почему вы превратились в такую, в общем, абсолютно аграрную республику, которая, в общем, живет на уровне, там, опять же, Румынии 19 века. Выращивает вино, хлеб, там, всякие фрукты, и никто не знает, что такое молдавская промышленность. А в Приднестровье до сих пор эта промышленность работает. И металлургические комбинаты, и не только их, там десятки предприятий. До 2006 года вообще Приднестровье было процветающим. А, я не договорил, почему мы все-таки оно сыграло громадную роль. И сдать Приднестровье оказалось невозможным. И на тот момент, несмотря на то, что тогда был еще Козырев и вообще вся вот эта вот либеральная ельцинская хевра, которая готова была, в общем, сдать вообще все, что угодно и как угодно, лишь бы, так сказать, отличиться в глазах своих новых, так сказать, патронов. Но это было невозможно, потому что возмущение внутри России и вот этот вот единодушный порыв спасти Приднестровье был таковой, что любой политик тогдашний, несмотря, вот повторюсь, на то, что страной правил Ельцин, любой политик, замахнувшийся на Приднестровье, он просто себя вычеркивал. При этом еще был Верховный Совет, который был наполнен людьми, которые еще не научились голосовать по щелчку пальцев и, в общем, были яркими личностями, которые, ну, имели свое мнение и могли его отстаивать. И самое главное, по Конституции на тот момент Верховный Совет России, он олицетворял собой высший орган власти, а таковым тогда был, напомню, съезд народных депутатов России, это был высший орган власти. вот, его представлял Верховный Совет, и исполнительную власть тогда представлял Ельцин. При этом по Конституции Верховный Совет, точнее съезд, он мог просто отправить его в отставку. И, в общем, такая ситуация дважды возникала, и просто требовались огромные усилия всей, так сказать, политтехнологической на тот момент, как это правильно сказать, субстанции, чтобы все-таки его оставить. А потом его просто расстреляли в парламент, чтобы не мешал. Помните, танки выехали 3 октября и смели, и с тех пор мы живем вот по той самой расстрелянной конституции, которая писалась под диктовку американцев. И, наконец, вот там, вот несколько месяцев назад, мы вот ту самую конституцию, которую под расстрел танков писали, списывая с американской, мы, наконец-то, ее хоть начали менять, превращать ее в что-то другое. Вот, поэтому, если меня спросите про мое отношение к изменению Конституции, то я хотя бы только потому за, что она меняет ту Конституцию, которая была написана, в принципе, и моей кровью тоже, потому что так получилось, что в 93-м году, в октябре, я был у Белого дома ранен. Но это лирическое отступление. Приднестровье, это был все 30 лет нечто удивительное. Это была такая, остается русская романтика, это совершенно удивительная территория, где стоит памятник Суворову, где русский язык, где филиал МГУ, где ходит приднестровский рубль, где в республике официально действуют три республиканских основных языка. Это русский, молдавский, украинский. То есть вся документация, все идет как бы троязычно. Любой там официальный там вывеска или любой официальный документ, он идет опять же на как бы три лейбла: верхний, правый и левый. Верхний на русском, левый, по-моему, на молдавский, правый на украинском. Я не помню сейчас точно, но эти языки уранены. В республиках каждый волен говорить и думать тот, на котором он хочет. Официальный язык общения, как бы, это русский, но, я уже сказал, любой документ, он в этом случае на трех языках. До 2006 года республика была процветающая. Я помню, в 2006 году я приехал туда, и меня просто поразило, что республика была набита молдаванами. Это был ноябрь 2006 года. И молдаваны были вот буквально, что называется, в каждом подвале, под каждой сосной. И когда я спросил приднестровцев, а что случилось, они говорят, ну, случилось очень просто. У нас в Приднестровье есть свет, потому что у нас есть электростанция. У нас есть газ, который поставляет Россия. У нас есть горячая вода, у нас работают школы. А на тот момент в Молдове это были просто вот совершенно невозможные такие блага, которые, в общем, получить было можно только, может быть, там в Кишиневе, там еще в одном-двух крупных городах. И огромная часть молдаван, особенно те, которые были более-менее близко к Приднестровью, они подались на зиму в Приднестровье. То есть снять там жилой угол, снять там жилье и перезимовать в комфортных условиях. Вот это было вот тогда такая ситуация. Приднестровье было очень экономически развитым. Уровень жизни в Приднестровье до 2017 года, даже, ну да, до 2017 года был выше, намного выше, чем в Молдове. Сейчас это, к сожалению, не так. Приднестровье старательно душит. Душит, с одной стороны, Молдова. Особенно в этом начал отличаться, и первым, кто наложил такую жесткую блокаду, был, как ни странно, не какой-то там нацист, снегур там, или там еще кто-то, а президент-коммунист Воронин. Такой очень теплой русской фамилии. Президент-коммунист Воронин, который ввел жесточайшую блокаду Приднестровья, перекрыл вообще все, что можно, и республика просто оказалась со стороны Молдовы отрезанной от всего. Вот этот самый Воронин, коммунист, который очень хорошо на тот момент поддерживал, из-за него топил коммунист Зюганов, и нам объясняли, что коммунист коммуниста, вот он должен всегда понять, и все они будут бороться за народное дело. Вот народное дело, видимо, в этом случае понимался только один народ, это народ молдовский. А приднестровцы в этом случае были враги. К сожалению, с 16 года полностью опустился железный занавес со стороны Украины. И сейчас республика находится в очень сложных экономических условиях. Она фактически выживает. Им очень тяжело, но они продолжают думать по-русски, говорить по-русски. Они продолжают оставаться русскими. И вот моя любовь, моя душа, она с ними. Вот еще остается несколько минут. Я надеюсь, что еще, может, даже успеем пару звонков принять. А я вам расскажу одну интересную, такую смешную, трагическую историю времен войны. Но, как все на войне, она имеет как бы и трагедию, и смех. Это был как раз апрель, начало апреля 92-го года. Мы находились в Григориополе, я был журналистом, и меня сопровождал, как бы помогал мне, тогда он жил под именем Сергей Кириченко, один из бывших рижских сотрудников уголовного розыска. Я напомню, тогда вот рижский ОМОН и очень много сотрудников уголовного розыска Риги после августа 91-го были вынуждены бежать из республики, потому что они оказались незаконны, и они тогда скрывались как раз там. И они составили костяк сопротивления, того сопротивления, которое вот был. И настоящего фамилию сейчас уже можно сказать, потому что, к сожалению, Сережа уже давно нет в живых. Это Сергей Мозговой, вот, наполовину он москвич, его отец жил здесь, а сам он был рижанином. И там, проведя несколько дней в окопах, днем было очень жарко, ночью было очень холодно, мы шли, так сказать, по Григориополю, такие грязные, мокрые и, в общем, никакие. И была такая мечта хоть где-то помыться, но баня была разбита. Вот Григориополь периодически обстреливали, и баня была разбита, и мы, в общем, так как-то понимали, что так и, вот и надо будет, как нормальному солдату, на себе носить собственную грязь. Но на тот момент начальник уголовного розыска Григориополя такой был, если он меня слышит, большой привет, надеюсь, что он жив и здоров, такой был подполковник Старчеус, такая прекрасная фамилия, по-моему, грек, если не ошибаюсь. Он нам сказал, что, ребята, у меня есть, вот, поскольку ну, по уголовному розыску есть, у нас вот тут морг городской при больнице, а в нем патологоанатом, у него всегда есть свой душ, горячая вода, все автономно. Давайте я вот позвоню, договорюсь. Ну, даже просто из экзотики было интересно понять, что это такое. И мы вот, собственно говоря, отправились туда. И, ну, это долго описывать. Это была такая старая казарма, деревянная, переделанная вот под этот патологоанатомичку. Она там занимала сама всего там одну или две комнаты. Оставшиеся комнаты были сделаны вот этим таким громилой под 2 метра ростом патологоанатом. Это были какие-то спортивные залы с самодельными всякими там качалками, грушами. И у нее действительно был душ. Это такая бетонная кабина, который просто после того, как включили воду, сверху вот просто лил вот этот вот непрерывный душ, он никак не регулировался, он был таким приятно теплым, и мы сидели с Сережей на двух таких деревянных скамеечках, вентиляции там почти не было, поэтому мы были в абсолютно белом пару, мы друг друга не видели, у нас с собой нам поставили такие две бутылки ледяного такого шикарного красного молдавского вина, и мы, наверное, часа полтора просто сидели как тени в раю вот в этом пару, пили вино, разговаривали. И потом мы вот такие абсолютно просветленные и чистые вышли на улицу, шли по улице, и навстречу шли нам, по-моему, две молодых женщины, обвешанные кофрами с аппаратурой. То есть было понятно, что они журналистки. И они увидели, что у нас, вот мы идем, у нас мокрые волосы. У них был первый вопрос: ребята, а где вы помылись? Да поскольку все-таки вот две банки по 3 литра на двоих, это все-таки что-то тогда, даже тогда уже сказывалось, то я, в общем, совершенно без всякой мысли, совершенно спокойно сказал: в морге. Мы помылись в морге. И у них были настолько удивленные, растерянные глаза, что я посмотрел на Сергея, он на меня, и я понял, что сейчас я буду врать. И они спросили, как? Я говорю, знаете, ну, на самом деле, очень просто. Там, договорились с врачом, с патологоанатомом, там есть вот столы, шланг. Там, сначала мой друг там на стол залез, я его шлангом поливал, потом наоборот. Вот, в общем, хотите, мы, девочки, тоже насчет вас договоримся. Они сказали, нет, мы сейчас уезжаем в Тирасполь, нет. И каково же было мое удивление, когда, вернувшись там через несколько дней в Москву, я услышал по одной из московских радиостанций репортаж из Приднестровья, где девушка таким отрывающимся голосом говорила, что в Григориополе и под Григориополем идут бои, значит, там перебито водоснабжение, не работает баня, и даже защитники Приднестровья, а мы в форме были, поэтому оказались вот защитниками Приднестровья, вынуждены мыться в морге среди трупов. Вот на эту тему, поскольку все-таки я человек любящий литературу, у меня остался рассказ под названием «В морге нас помыли». Так что в морге меня уже помыли. Тут меня уже ничем не удивить. Вот. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Если кому-то что-то хочешь сказать о Приднестровье, поздравить Приднестровье или сказать о своем отношении к Приднестровью, позвоните, скажите несколько слов. Поверьте, что это прекрасная тема. Повторюсь, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну, пока вот кто-то, наверное, сейчас посмотрим, машину мы включили, вот она начинает работать. Вот, что еще рассказать, связанным с Приднестровьем? Ну, вот пошли звонки, давайте попробуем. Да, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Владислав. Здравствуйте.
Вы знаете, 30 лет смуты – это очень много для России. Мы погубим друг друга. Что мы творим? Это позорище. Вы понимаете?
Знаете, я вас хотел спросить про Приднестровье, а вы вот про 30 лет смуты все-таки.
10 лет страны советского, этого, да, СФ, вот, Венгрию, Румынию, Болгарию, мне как брата встречали, а мы сейчас братья режем друг друга. О чем мы говорим?
Я говорил о Приднестровской Молдавской Республике, которая не захотела стать частью Великой Румынии и смогла себя отстоять. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Слушаю вас.
Да, Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Вы там были в 2006 году последний раз, да?
Последний раз я был в 2008.
Ну, это давние времена. Сейчас там даже молдаване служат в так называемых вспомогательных вооруженных силах на контрактной основе в помощь российской бригаде, которая находится нам. Uh-huh. Вот из первых уст я знаю, как, вот из молдаван, которые здесь приезжают, каждые 3 месяца работают. Ну, там уже давно получили все молдавские паспорта из Приднестровья ввиду того, что там безработица на самом деле. И в Россию так неохотно едут. Все стараются затереться где-то в Италии, ну, в европейских странах, где у многих уже родственники не первое десятилетие обитают и имеют даже некоторые виды. Даже в Израиль уезжают благодаря молдавскому паспорту, который имеет определенные привилегии. Я думаю, что там это символическое государство сейчас. Конечно, я их могу поздравить, хотя там ни разу не был. Вот. Но на Украину я часто ездил. Вот. Но на самом деле оно находится сейчас как символическое государство для того, чтобы у нас там находилась группировка в виде одной бригады, которую сократили с позиции армии, потом до дивизии, а теперь находится не более 3500 военнослужащих российских.
Ну, я в курсе этого. Это как миротворческие силы.
Просто хочу сказать, это действительно будет постоянный раздражитель и не только для Запада, но и для тех стран, как Молдова, которую превратили в плацдарм и полигон для американской натовской военщины под Бельцем и Бальбоаки.
Хорошо, спасибо большое. Да, слушаю вас. Вот там у нас тут первый раз звонит. Давайте попробуем ответить. Здравствуйте.
Алло. А, Владислав.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, Москва. Патриот России, поддерживаю политику нашу, все изменения последние. Ну, вот аргумент со стороны, скажем так, либеральных сил звучит, что где не заходит Россия, там везде замороженные конфликты. То есть Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Украина, да, ну, ДНР.
Ну, понятно, это вопрос ДНР. Или что?
Ну, ваш комментарий, мнение.
А, ну, очень короткий, мой комментарий очень хорошо. Очень комментарий короткий. Во-первых, конфликт там заморожен, и, в общем, он скорее, скажем, уже перешел в стадию такого забетонирования, потому что это вот как раз пример того, что конфликт был заморожен удачно. Повторюсь, прошло 28 лет после той войны. Сохраняются миротворческие силы, это вот российские миротворческие силы, и подразделения Молдовы тоже, и Приднестровья, и никаких вот причин для его возобновления, я надеюсь, нет. Так что вот я ответил на вопрос, сейчас еще один звонок, и у нас, наверное, потом мы идем спим на новости. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Ну вот кто-то вот до нас не смог дозвониться. Повторюсь, да, я знаю, что сейчас происходит в Приднестровье. Ну, во-первых, конечно, не все ходят, хотят в Европу, многие все-таки уезжают в Россию. И понятно, что вот в условиях вот таких жестких санкций, жесткой изоляции очень сложно сохранять государственность, тем не менее, как-то она держится. 400 тысяч официально тех, кто сейчас является гражданами Приднестровья. То, что берут себе паспорта и молдавские, и российские, это тоже нормально. Люди ищут возможность жить, работать и жить достойно. Поэтому в этом случае упрекать их за это не стоит. Важно, что они принимают и наши паспорта, и что они сохраняют русский язык, что они сохраняют русскую культуру, они сохраняют верность России, несмотря... Знаете, как когда-то один мой хороший знакомый сказал в горькие годы, мы служили России вопреки ее желанию. Вот они много лет являются нашими, вопреки часто нашему желанию. Уходим на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, у микрофона все так же Владислав Шурыгин. Мы продолжаем все такую же револьверную перестрелку. продолжаем обсуждать новости. Ну, в принципе, новость, которую мы сейчас обсудим, она уже достаточно такая разобранная на части. Это о том, что вот у нас прошел военный форум «Армия-2020», что посетило его 1,5 миллиона рублей. То есть, господи, рублей, прошу прощения, 1,5 миллиона зрителей. Это я следующую информацию предугадал. Что приняли участие больше 90 государств, что многие развернули свои экспозиции. Это Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан. Ну, а теперь о рублях. Что Министерство обороны в ходе этого форума заключило 40 госконтрактов на сумму 1,1 триллиона рублей. То есть, это, конечно, громадная сумма. Это значит о том, что перевооружение армии продолжается. Соответственно, мы будем как-то иметь все больше нового и современного оружия и не волноваться за свое будущее, по крайней мере, с точки зрения безопасности. Я к этому могу что добавить? Так получилось, что я на этом форуме был, но был не в Москве, где проходили вот эти все основные события в прекрасном парке «Патриот», а я был в Новосибирске. Там прямо на окраине Новосибирска находится аэропорт Толмачево, аэропорт совместного базирования, военный и гражданский, о чем многие гражданские, вылетая оттуда десятилетиями, даже не подозревают. То есть, с одной стороны, находится аэропорт со всеми службами, лайнерами и всем-всем-всем, а с другой стороны, военный аэродром. Так вот, на этом военном аэродроме проходил свой форум «Армия-2020», и я его с большим интересом посетил. Ну, спросить я, прежде всего, хотел для того, чтобы увидеть, а что же, в общем, у нас там вот есть такого вот нового в Сибири. Так уж повелось, вот такая советская традиция еще была в том, что у нас всегда вооружение двигалось с запада на восток. То есть, самое новое и современное всегда шло на запад, там, где был основной противник НАТО, где высокотехнологичный противник был. И потом оно начинало медленно двигаться в сторону востока. То есть, приходили более новые. Соответственно, чуть-чуть сдвигали в сторону востока то, что было перед этим. И когда, я помню, в 80-е годы оказался в Сибири, в Забайкалье, меня, конечно, тогда потрясло то, что, так сказать, образцы вооружений там 50-х, 60-х годов, там закопанные танки ИС-2 на укрепрайонах в сторону Китая, танки Т-55, такие еще вовсю, что называется, в полном цвете в составе танковых дивизий, артиллерийские системы там 50-х, 60-х годов. И вот, собираясь на форум, я, честно говоря, думал, что пойду примерно, наверное, на выставку такого античного почти оружия, то есть старинного вооружения. Но каково же было мое удивление, когда на этой выставке меня ждала вполне себе современная, именно современная техника, и С-400, и прекрасные современные Су-27 стояли, МиГ-31, стояли современные бронетранспортеры БМП-2, стояли танки Т-90. То есть я вдруг увидел, что вот такой разницы, бросающейся в глаза, как это было, например, году там 86-м, нет. То есть армия даже здесь, посреди Сибири, что называется, в центре Сибири, она вооружена очень-очень хорошо. И это, если честно, конечно, меня, ну, по-своему воодушевило, как любого такого военного, не очень молодого, как все военные, знаете, сентиментального, способного уронить такую скупую мужскую слезу на седые усы. Это меня, конечно, удивило. Ну, по крайней мере, это говорит действительно о том, что то перевооружение, о котором мы говорим все последние 10 лет, это не пустое слово. Потому что еще там, в 2001-2002 годах, я помню те времена, когда у нас из 10 самолетов летать, подняться в небо могли только 3. Там, из 10 танков выехать за ворота тоже 3. И не было ни топлива на полигоны, чтобы выезжать, ни керосина, чтобы летать. Не было возможности корабли отправлять в море. И я помню, как мне с горечью рассказывал один из наших адмиралов, что когда он был на командном пункте флота в 2002 или 2003 году, и он, там такая большая карта оперативная, такая на стене интерактивная, он спросил, где наши корабли сейчас, ему показали на карту и сказали, нигде. То есть ни одного корабля в дальней морской зоне не было. Сегодня это все, к счастью, в прошлом. Ну вот такая приятная новость. Я не знаю, наверное, обсуждать ее нет смысла. На ней сосредотачиваться, потому что все уже все об этом и видели, и знали. И, насколько я понимаю, впереди финал танкового биатлона. Очень советую посмотреть. Ну, для тех, кого, в общем, тема отравленного Навального, она не совсем как бы не забила напрочь все информационное внутреннее поле и, в общем, остается еще для чего-то. Теперь вот как бы тема, которую я тоже хотел очень обсудить, и для меня она тоже очень важная, потому что она болезненная. Вот недавно, буквально 2 дня назад, вышло интервью, значит, директора авиакластера госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова, который рассказал, что долги крупнейшего оборонного холдинга УАК, Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех, составляют 530 миллиардов, и что с этими долгами надо что-то делать, что их будут реструктуризировать, что государство будет их частично покрывать, оставшиеся реструктуризировать. Но в этом интервью несколько раз, так сказать, Анатолий Эдуардович так как-то, в общем, походя намекал, что это вот проблемы самих этих корпораций, о том, что они не очень правильно хозяйствовали, что было допущено много ошибок и неправильная финансовая политика, и вот теперь приходится вот государству все это разгребать, и ему, что называется, в его лице. И вот, если честно, меня это очень сильно задело. Почему? Потому что так уж вышло, наверное, многие из тех, кто со мной знаком или кто меня читает, знают, что я очень критично был настроен к тем временам, которые можно назвать сердюковскими, то есть когда он был министром обороны. И вот когда он эту вещь озвучил, я подумал, что это вообще мечта просто вот любого вора или бесхозяйственного управленца. Почему? Потому что вот списать собственные долги, которые ты наделал, это вот, в общем, ну, такое высокое мастерство финансовое. Поясню, в чем дело. Дело в том, что вот в то время, как Министерством обороны рулил с 2007 по 2012 год, то, собственно говоря, вот эти долги, которые сейчас идут, по большей части возникли именно тогда. Напомню, он, так сказать, возглавил Министерство обороны как очень опытный хозяйственник, финансист, для того, чтобы вот громадные деньги, которые были направлены на перевооружение, на модернизацию армии, они вот как бы не пропали в туне, не были разворованы, а пошли вот как бы в дело и правильно. И тогда впервые появились, так сказать, уже действительно громадные цифры по госзаказу. Тогда предприятиям должны были упасть эти вот громадные деньги на строительство кораблей, самолетов, танков и всего того, что, в общем, теперь мы получаем в товарных количествах. И предприятия за все это дело взялись. Взялись, эти контракты были подписаны, началась работа, но дальше начались чудеса. И вот чудеса заключались в том, что именно при Сердюкове военный бюджет вдруг начал верстаться не там, в ноябрь-декабрь предыдущего года, на следующий год, а только где-то в январе-феврале. А первые деньги на предприятия начинали приходить в июне, а в некоторых случаях даже в августе и в сентябре. А заводы непрерывного цикла, им нужно было работать, им нужно было давать военную продукцию, заказывать материалы на смежных предприятиях, чтобы эту продукцию выдавать. И директорам, вообще к управлению этих предприятий, корпораций, в этих совершенно идиотских и непонятных, и необъяснимых финансовых обстоятельствах пришлось просто идти с протянутой рукой в банки. То есть нужно было просто брать кредиты. Кредиты под то, чтобы заводы работали, и под будущие деньги, которые вот должны прийти по военному бюджету. И банки эти кредиты, естественно, давали. Чего же не давать, если это железный кредит под государственные деньги. Но вся проблема в том, что давали это под такие проценты, что закачаешься. И наша военная продукция очень скоро с такой вот финансовой хозяйственностью Сердюкова у ближайшего окружения или его финансового управления, которое на тот момент было наполнено такими странными роскошными дамами, которые рулили армией, выходили на совещания, как они говорили, с зелеными человечками, держа на руках какую-нибудь собачонку, как в лучших, так сказать, традициях 19 века, и встречали конструкторов фразой «Вы можете с этой бумажку, вот как бы расчетную ведомость по тому, что стоит выкинуть вот прямо вот в эту корзину, а вот то, сколько она должна стоить». То есть вторая его ноу-хау была, это борьба за правильную цену нашего вооружения, которая вычислялась им каким-то совершенно удивительным образом. То есть просто генеральному конструктору читали, сколько он ему вот в его ведомости обходится то или иное вооружение, смотрели на цифру прибыли, она никогда не была больше там 3-5%, это уже для сборочного предприятия, которое выдает уже готовую продукцию. Все это тут же резалось, и объяснялось, что это очень много, и снижалось иногда на такую сумму, что техника автоматически становилась убыточна. Вот так до банкротства был едва не доведен, но фактически оказался в этом состоянии знаменитый Уралвагонзавод, которому просто срезали вот таким образом волюнтаристским всю его прибыль и угнали его в минус. Авиационные предприятия работали точно так же. И сейчас как-то, в общем, я так понимаю, Анатолий Эдуардович не очень хочет вспомнить, например, историю, как президенту России Путину пришлось лететь на Севмаш и разбираться там вот с таким финансированием проекта строительства наших атомных подводных ракетных крейсеров, которое привело к тому, что строительство фактически заморозилось и остановилось. И ему приходилось уже вмешиваться и разбираться вот с этим ценоуказанием и все-таки давать указание платить столько, сколько, в общем, нужно, чтобы эти крейсера были построены. И вот, собственно говоря, вот эти все долги, которые тогда возникали, они сейчас являются очень большой частью вот этих самых 500 миллиардов, которые наша УАК должна, что называется, разным банкам. То есть это не потому, что у нас такая плохая убыточная промышленность, не потому, что у нас такая сверхдорогая техника вооружения, потому что у нас вот так бесхозяйственно и бездарно ею командовали. Хорошо еще не угробили. Это, кстати, было очень интересное время, когда вот промышленников нагибали просто со страшной силой. Тогда, помню, вовсю пошли разговоры, а давайте-ка мы накупим всего иностранного. Например, я помню тогда, начали вдруг закупать итальянские бронемашины Ивеко. Вот Ивеко — это наше все, это надо покупать. Российские не нужны, они ненадежные. Тогда же понакупили очень важных для нашей армии снайперских винтовок. Причем все это покупалось без какого-либо конкурса. То есть никаких конкурсов, как полагалось вот по закону, по финансовым законам, не устраивалось. Это было личное решение министра, и покупали. Можно вспомнить, как шли разговоры о том, что необходимо... купили израильские беспилотники. Точно так же, без всякого конкурса. Вот взяли и купили. Помню, тогда же шли разговоры о том, что нужно закупать и для флота дизели немецкие, о том, что нужно поменять, как-то начать собственную базу двигателей и отходить от украинских. Тогда вообще никто не хотел слышать, это предавалось анафеме. Более того, так сказать, вот такие поклонники информационные Сердюкова или его информационные солдаты, они даже целые статьи писали о том, как, в общем, здорово покупать иностранное оружие, что, в общем, это абсолютно нормально. Он был такой деятель, ну, сейчас его... Ну, в общем, к сожалению, его уже нет с нами. Такой был один из замминистров обороны Поповкин, который тогда дословно на голубом глазу сказал, что, вы знаете, если мы видим о том, что наш танк Т-90 настолько дорогой, что вместо него можно купить 3 леопарда немецких, то вот надо тогда задуматься, не нужны ли нам леопарды. Ему тогда же вторил и тогдашний начальник генерального штаба господин Макаров, был такой тоже деятель, правая рука Сердюкова, который тоже, в общем, на совещаниях не раз сдвигал брови и говорил, что если промышленность не снизит цены до того, что нам нужно, то мы просто купим это за границей. Вот пойдем и купим. И, понимаете, вот на фоне того, что мы сегодня видим, на фоне вот этих жесточайших санкций, на фоне всего такого как бы противостояния, которое сегодня есть, можно только... Ну, что называется, убедиться, то есть удивиться тому, насколько все-таки в Министерстве обороны сохранялись еще здравые головы, которые умудрялись вот весь этот бред, и, я бы сказал, такой преступный бред, его как-то гасить и от него отбиваться. И, конечно, вот опять же, мы через все это прошли, понимаете, оказалось, что, несмотря на то, что нам тогда писали, вот у меня тут даже есть статья из российской газеты 2010 года, где написано, что для нынешней России импорт вооружений стал фатально неизбежным. Технологическое оснащение предприятий в большинстве случаев устарело, им просто не в состоянии выпускать боевую технику новых поколений. Понимаете, это вот тогда писали вот эти журналисты, оправдывая то, что нам нужно заниматься закупками иностранной военной техники взамен своей. Вот очень хочется спросить автора этой статьи, вот сегодня он как самого себя прокомментирует, в общем, есть у него такое желание прокомментировать, или, в общем, как-то вот все это тихенько ушло. Вот такая интересная новость, когда человек, который причинил громадный финансовый вред, сам же себя, собственно говоря, хвалит и сам же свои собственные грехи тихонечко спускает в унитаз. Государство за все заплатит. Ну, напомню, наш телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 8495-8888-94-8. У меня вопрос в этом случае как бы очень простой. Вот такие интересные, как это сказать, коллизии финансовые, когда мы вынуждены списывать сотни миллиардов за, как это сказать, за провалы в управлении, это, в общем, случайность или трагическая, или это такая некая неизбежность. Вот я в этом случае говорю о временах министра обороны Сердюкова. Да, слушаю вас, давайте попробуем послушать пару звонков, потом еще успеем обсудить одну тему. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Да, здравствуйте.
Тесно, естественно, поддерживал офицер запаса, тесно поддерживал связи с своими сослуживцами, и ребята из Балагоя мне рассказали следующую историю. Как раз 2007 год приехала комиссия из Минобороны, которая начала осматривать нашу ракетную дивизию. Значит, посмотрели, им все показали, и тут комиссия спрашивает, а какой доход для государства вы приносите? Это Сердюковская комиссия.
Ну, вы знаете,
да, ребята говорят, ну как, мы стоим на боевом дежурстве, ракетный щит Родины. Не-не-не, спрашивают. Доход какой вы приносите?
Понял. Спасибо. Просто у нас очень мало времени. Ну, вы знаете, тогда да. Я еще помню, конечно, это было... Долго думал, что это байка, но вот с определенного момента понял, что это была реальность, когда на стол одному очень такому важному деятелю в окружении Сердюкова положили документ с требованиями там, выделить лимиты топлива для ВВС. И, так сказать, посмотрев этот документ, он так удивленно спросил, да, а почему мы должны выделять топливо BBC? Понимаете? Ну, тогда это считалось байка, но с определенного момента я начинаю думать, что это все было правдой. Ну, есть еще, наверное, один звонок, давайте попробуем его принять, а потом перейдем еще очень коротко к одной теме. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер.
Я прошу прощения, про Сердюкова. Вот можно прямо один вопрос? Сердюкова, конечно, военная комендатура, она не работает, и как бы все, кто, как говорится, помните, кто в армии служил, тут цирк не смеется.
Да, задавайте вопрос, потому что у нас очень мало времени, я иначе не смогу ответить.
Вот вы в прошлой передаче рассказывали про военный городок. Кто-то отозвался от наших,
да, депутатов. Я хочу сказать, да, это очень коротко. Городок Шилово в Новосибирске. Сейчас, вот, по крайней мере, буквально за эти дни, что прошли после передачи, местные власти, наконец, вышли на командование гарнизона, попросили выдать список всего того, что, в общем, гарнизону не хватает, и всего того, в чем он нуждается. И, в общем, какая-то такая суета началась. Я думаю, что в ближайшее время должно откликнуться и Министерство обороны на всю эту ситуацию. Но я обещаю, что мы это ничего не оставляем. Мы не считаем, что страница закрыта. И пока мы не закончим эту тему, пока не поможем людям...
Ну вот. Реагировали на что-то на вашу?
Кто? Не расслышал. Алло. Да, слушаю еще раз.
Кто это? Я говорю, вот вы обращались к депутатам, вы обращались...
Я там, же сказал, вы меня не слышали, я сейчас же сказал, что местная власть тут же вышла на командование гарнизона с просьбой рассказать, чем они нуждаются и что нужно сделать, чтобы они все это дело начали финансировать и этим заниматься. Ну, вышли.
Давайте это дело не будем оставлять, как бы.
Вы меня сейчас не слышали, я понял. Я уже сказал, что мы это не оставляем, мы это доведем до упора. Это я вам обещаю, от этого никуда не уйдем. Так, друзья, значит, ну, что у нас еще осталось обсудить? Есть, конечно, и новость такая внешнеполитическая, она, на мой взгляд, тоже очень интересная, хотя на фоне всяких скандалов, которые так модно сегодня обсуждать, она... Вроде, может быть, кому-то показаться и не очень такой заметной. Новость заключается в том, что Украина покинула Межгосударственный консультативный совет радионавигация отказалась от участия в реформировании, вышла из целой группы соглашений, связанных с воздушным пространством. То есть были денонсированы соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ, о практическом использовании статьи Конвенции международной гражданской авиации, статьи 83 БИС, о сотрудничестве в организации проведения поисково-спасательного обеспечения полета воздушных судов гражданской авиации. Также Киев больше не будет выполнять соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. О сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства и меморандумах. И о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации. То есть фактически Украина больше не, как бы сказать, не учитывает и больше не поддерживает правила полетов над СНГ. То есть только международные правила. При этом меня здесь один пункт очень сильно заинтересовал. Вот это пункт о выход из сотрудничества по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Вот на этом фоне есть очень интересная деталь. Если вы помните вот ту самую знаменитую историю, которая еще недавно разворачивалась с арестом в Минске наших сотрудников частной военной компании, которая на самом деле даже толком не существовала. То есть это была крыша, под которой пытались вытащить наших сограждан. Я напомню, их необходимо было по замыслу украинских спецслужб посадить на самолет, который летел из Минска в Турцию и должен был лететь на территории Украины. И этот самолет необходимо было посадить. То есть его должны были посадить на территории Украины, всех этих людей арестовать. Среди них было больше половины тех, кто были участниками боевых действий на Донбассе. Соответственно, это должно было быть очень громкое дело. Украинские потом спецслужбы страшно сетовали, что вот из этого прекрасного операции, которую год готовили, ничего не получилось, она сорвалась. Но вот в рамках вот этого выхода из соглашения авиационного у меня все время возникает только один вопрос. А как собиралась Украина этот лайнер сажать-то? Вот чисто технологически как? Самолет третьей страны, Турции. Самолет летит из Белоруссии в Турцию через территорию Украины по воздушному коридору. Самолет является территорией иностранного государства. Вот каким интересным образом Украина собиралась принудить этот самолет к посадке? То есть это вот настолько такой полный цинизм, пренебрежение к человеческим жизням, к тому, что есть некое международное право, в том числе авиационное право. То есть ни одно государство не может ни с того ни с сего без объявления причин, без согласования с страной, которой принадлежит воздушный лайнер, требовать его посадки. А если лайнер бы отказывался садиться? Вот летчики решили, что они все-таки могут не подчиняться вот этим требованиям, совершенно непонятным, которые, в общем, никак не сформулированы, и продолжили бы полет. Что бы было тогда? Вот с этим лайнером поступили бы точно так же, как с лайнером над Донбассом, над Торезом? Или что? И вот эти вот соглашения, которые сейчас денонсировала Украина, на сегодняшний день, по-моему, из 420 соглашений они уже денонсировали 120, при этом очень весело и хитро объясняют, что они денонсируют только те, которые Украине невыгодны. То есть, которые выгодны, они, видимо, будут оставлять. Ну, хлопцы, они же такие правильные, умные, барыши и майно считать умеют. Поэтому вот в этом случае действительно вопрос, как бы Украина сажала этот самолет. Боюсь, что ответа на него мы сейчас уже ни от кого не получим. Ну что, друзья, мы на этом заканчиваем. Через неделю мы снова с вами увидимся, точнее услышимся. Ну, здесь есть, наверное, видеокамера, можно даже увидеться, если кому-то очень сильно захочется нажать. А сейчас мы уходим на новости, револьвер разряжаем. Ну и, что называется, до новых встреч в эфире.